Доброе утро всем, добрый ранок. Я так понял, это какая-то сестра ответила добрый ранок, да? Ну вот к ней я и буду обращаться. Дорогая сестра, продолжим. Я рад, что ты пришла сегодня сюда. Будет хорошее время сегодня. Видишь, целая группа прославления служила нам с тобой. Да, о, еще один человек. Тут кто съест, да? Очень приятно с вами здесь быть. Я вчера уже извинялся за мову мою, нездешнюю. Павло мені казав, що людям не зрозуміло, навіщо російською мовою. Тобто не то, що там вони не розуміють її чи не хочуть сприймати, а просто не зрозуміло. Якщо всі розуміють українською, навіщо російською? Мені просто так легше, друзі. Я думаю, ми більше пользу получимо, якщо я буду на русском. И я тогда быстрее смогу говорить. А на украинский це буде весело, коли я буду быстро розмовляти. И быстро це швидко, швидко. Бачите, вже весело. Да. И так дальше. Я еще по расписанию нашему хочу напомнить вам, что в конце сегодняшнего дня будет такой блок «Вопросы-ответы». Поэтому, если вы слушаете что-то и что-то вам не очень понятно, можете написать вопрос. Или что-то, какие-то мысли у вас родились в течение, может быть, все понятно, но какие-то дополнительные вопросы вы сможете задать. И мы просто постараемся сгруппировать разные вопросы. И, наверное, больше постараюсь я ответить по теме конференции. Ну, если таких вопросов будет немного, то тогда и другие тоже отвечу. И я хочу напомнить, что еще вчера было в двух словах. Кого не было вчера? Можете руку поднять, чтобы я знал? А, ну, в принципе, не очень много. Хорошо. Ну, в двух словах тогда буквально. Мы вчера говорили о важности познания Бога, почему это важно. Мы посмотрели, что местами встречается достаточно печальная ситуация с тем, как христиане знают Бога. Точнее, они его мало знают, и поэтому это очень печально. Во-вторых, мы посмотрели, что Библия очень серьезно призывает познавать Бога, и от этого зависит вся христианская жизнь. И потом мы посмотрели, что цель познания Бога – это не просто знание, но это истины, которые должны наше сердце растопить любовью к Богу. Преклонить наше сердце перед Богом, подчинить наше сердце Божьему Слову, сделать нас не умниками, надменными и критикующими, а сделать нас сокрушенными поклонниками, христианами, любящими Бога, которые способны применять истину к своему сердцу и способны служить там, где они есть, служить в своих церквах со всеми положительными сторонами, которые есть в нашей церкви лично, и с теми негативными, может быть, слабостями, которые там есть, служить там и созидать эту церковь. И мы говорили о пути познания Бога, о препятствиях на нем, разбирались с этим. И потом мы перешли, вся конференция как бы из двух частей состоит. Одна – это такое вот введение, почему важно познавать Бога, а вторая, собственно, какой Он Бог есть. И вчера мы уже начали познавать непосредственно, какой Бог, и мы посмотрели, там такая таблица у вас есть, разные характеристики или атрибуты Бога, то есть как Бог сам себя описывает в Писании. И мы увидели, что все атрибуты можно разделить на две части, атрибуты величия, атрибуты морали. И сегодня мы до обеда, у нас будет три таких учения, мы будем говорить об атрибутах величия, и после обеда мы посмотрим на атрибуты морали, которые тоже представлены в Библии. И мы с вами начали изучать атрибуты величия. Мы посмотрели на первый из них, это то, что наш Бог есть Бог единственный. И мы посмотрели, что это значит, тексты из Библии, и посмотрели, как это связано с нашей душой, с нашей жизнью, как то, что Бог вот такой именно, как это может нас благословить, должно точнее, как это должно направить нас и так далее. И сегодня мы будем продолжать. Давайте помолимся. Господи, мы сегодня утром посвятили такое время, и вчера вечером, и целый день сегодня для того, чтобы созерцать Тебя, взирать, Господь, на Твою славу. Потому что мы верим, что наша жизнь намного больше зависит от того, как мы познаем Тебя, от того, насколько мы любим Тебя, нежели от того, сколько мы можем много сегодня дел сделать. Господь, мы верим, что истинный баланс нашей жизни, он должен прежде всего склоняться к Тебе, Господь, к истине, от которой зависит вся наша жизнь, состояние нашей души, наше будущее, защищенность нашей жизни, зависит наши взаимоотношения, наши семьи, зависит наши церкви, зависит то, как мы учимся, как мы работаем. Мы признаем, Господь, что Ты стержень нашей жизни, Ты источник жизни нашей, и поэтому мы здесь. Мы не просто говорим это, Господь, но мы демонстрируем это этим решением, так провести вчерашний вечер и сегодняшний день. И в этом, Господь, я вижу славу Твою, что столько сердец делают такой верный выбор, Господь, и проповедуют своим присутствием, даже здесь проповедуют то, что Ты в центре всего, и мы нуждаемся в Тебе. Господи, слава Тебе за то, что тема нашей конференции не очень практична. Она не называется «Как сделать что-то» или «Как изменить что-то». А тема нашей конференции – это Ты Сам, и слава Тебе, Господь, что мы хотим приходить сюда, и мы хотим смотреть на Тебя, Господь, мы хотим познавать Тебя. Пожалуйста, благослови нас сегодня. Наставь нас, Господь. Без Тебя мы не можем. И пусть наши сердца преклонятся больше перед Тобой, полюбят Тебя больше, восхитятся Тобой больше и больше найдут счастье в Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы идем дальше. Следующая характеристика, которую мы посмотрим, это то, что Бог есть личностный или личность. Бог обладает такими качествами, которые описаны в Библии, которые определяют личность. То есть интеллект, воля, эмоции и многие-многие другие. Разные такие, ну, секты, например, свидетели Иеговы думают о Духе Святом не как о личности, они думают о том, что это просто сила, энергия какая-то, которую Бог там использует и тому подобное. И многие разные религии представляют Бога достаточно расплывчатым, как что-то там, какой-то вселенский разум, например, какая-то абстракция. Но Библия, когда говорит о Боге, говорит о нем как о живой личности, которая абсолютно реальная, такая, ну, можно сравнить с нами, но он больше личность, чем мы на самом деле. Бог не безличная какая-то сила. И в принципе любую страницу, в прямом смысле слова, если мы откроем, мы увидим, что Бог есть личность. Давайте откроем послание евреям, первую главу. Я думаю, это настолько очевидная истина, что мы посмотрим только один отрывок. Послание евреям, первая глава. С 5 по 13 стихи. Это очень простой отрывок, в котором видно то, что Бог является личностью. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог?» Вот первое, Бог говорит, Он коммуницирует. Это межличностное общение. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». И еще сами понятия, даже «сын», «я родил тебя», то есть это нам они ясно ассоциируются с людьми, с отцом, с сыном, и мы сразу же представляем личность. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, наш Бог не идол, который молчаливый, ничего не может сказать, ничего не может изменить своим словом, ничего не может перестроить, но Бог, который говорит, который имеет замысел, который что-то производит, и это может сделать только личность. Он говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Поклонение в Библии описано только Богу и только личности живой. Поклонение какому-то предмету не есть по сути поклонение. И да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими огонь пылающий. А о сыне, вот как сказано, престол твой Божий вовек. То есть ты царствуешь, ты управляешь, ты руководишь вовеки веков. То есть ты над всем. Жезл царства твоего, то есть власть в руке твоей. Жезл – это символ власти. Это жезл правоты, то есть это праведная власть, это истинная власть. Ты возлюбил правду или праведность и возненавидел беззаконие. Это тоже признак личности, то, что она имеет, ну, она любит, во-первых, и ненавидит что-то. То есть это эмоции, это позиция, это определенное как убеждение, проявляющееся на практике. И здесь ясное отношение к праведности, к беззаконию. Бог определяет что-то праведным, что-то беззаконным, Он это выбирает, Он это осмысляет. Дальше написано, «Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». То есть, поэтому ты преисполнен, об Иисусе сказано, радостью. Только живая личность может реагировать на что-то, что-то производить, что-то ненавидеть, любить и радоваться. И более того, здесь мы уже видим текст, который говорит о Троице, то есть говорится об Иисусе Христе, поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, то есть как бы, как будто бы два Бога, один Бог второго помазал, но мы знаем учение о Троице, это единый Бог в трех личностях. И дальше сказано, и вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело рук твоих, только личность может иметь замысел, как что-то создать, и она это создает, ну и тем более мы знаем, земля и небеса – невероятно сложное создание. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Вечный Бог, неизменный Бог. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Воссядь одесную меня» с правой стороны, то есть это символ величия и власти, «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть мы видим, это простой очень отрывок, есть много-много разных других, практически каждая страница показывает, что Бог является личностью, что Он, когда мы тоже говорим о личности, очень важно понять, межличностные отношения, которые мы практикуем друг с другом, в семьях, где-нибудь на улице, они показывают, что мы можем оскорбить друг друга, мы можем почтить друг друга, или мы можем сделать что-то очень, ну, негативное по отношению друг к другу. То есть точно так же мы имеем такие отношения с Богом. Бог не какой-то такой, знаете, статическая статуя, которая там где-то стоит в небесах, и она просто как-то там щелкнула один раз, какие-то законы появились, и теперь этот механизм движется безличностный, и Бог там такой железобетонный где-то просто находится как-то, не знаю, как-то над всем этим. То есть Бог – реальность, и Он живой. Бог является личностью. У Него есть эмоции, у Него есть чувства, у Него есть ценности, у Него есть какой-то замысел, Он что-то говорит, и Он коммуницирует нам. И поэтому христианство – это не просто… когда люди делают определенные обряды, которые потом как-то помогут ему. Я буквально два дня назад по телевизору увидел, как российский товарищ Сергей Зверев приехал в Киев, пошел в Лавру, и там, значит, он купил что-то там себе, иконку какую-то, и он, ну, я понимал, что это человек неверующий, но все равно интересно, думаю, вдруг что-то изменилось. Христианам всегда хочется это слышать. Когда какой-нибудь безбожник скажет что-то о Боге, мы быстро об этом говорим. Как, вот, знаешь, он, наверное, верующий. Например, Мел Гибсон верующий или нет? Но вряд ли он развелся со своей женой. Вопрос, как он мог сделать такой фильм «Страсти Христовы». Почему мы можем так сказать, что он навряд ли верующий? Мы не утверждаем, мы не знаем точно, мы предполагаем. Потому что Библия учит нас по плодам определять веру. Может, для кого-то сильно тяжелый удар. Но это я отклонился. Так вот, Сергей Зверев. Сергей Зверев, он, значит, говорит: «Я везде, где бы я ни был, захожу в особенные святыни, такие уникальные, и беру там что-нибудь, покупаю». Он говорит: «Иногда свечечки, нужно иногда просто пропалить свечи, потому что как бы сглаз может быть какой-нибудь или еще что-нибудь». Он показывает свою веру, то есть он понимает, что вот Бог и вот это все, что с ним связано вместе в виде свечек или еще чего-нибудь, там что угодно можно сюда добавить. Это просто такая некая система, которая, она просто работает. И сглаз — это тоже какое-то понятие там на тебя влияющее. И просто ты какой-то обряд делаешь, он как-то там все это дело вытесняет. То есть такая абстракция, где Бог представляется, он где-то там далеко, у него там свои дела, даже если он личность. Но вот по жизни как бы он с нами не коммуницирует. Он нам там несколько дал каких-то вещей, которые мы должны пользоваться, чтобы что-то там менялось у нас. На самом деле Бог не такой. Мы просыпаемся, а Он с нами. Мы спали, Он был рядом. Мы просыпаемся, мы что-то говорим Ему, Он слушает. Мы говорим Ему, осмысляя, что мы говорим, или просто по привычке повторяя какие-то фразы, не вкладывая в них смысл. Он это слушает реально. Он смотрит на нас, как на личности. Для Него важно то, как мы реагируем на Него. И мы Ему это говорим. Это очень важно понять. Поэтому, как написано, что ходил Енох пред Богом и не стало его, да, то есть он пред Богом ходил, перед этой живой личностью, и он постоянно осознавал, что я не просто живу, это не просто какой-то механизм религиозный крутится, это реальная личность, и я перед ней хожу, и у меня с ней реальные взаимоотношения, настоящие, живые отношения. И поэтому, когда я пою какие-то песни, я совсем не вкладываю в это смысл, и, может быть, даже какие-то эмоции испытываю, то я, по сути, оскорбляю эту личность. Потому что я ей пою, и я совсем так не верю, как я пою. Или я совсем так не хочу даже приложить старания, чтобы рассуждать об этом, то, что я пою. Или когда я слышу его слово, я воспринимаю это просто как часть моего стиля жизни. Как-то один проповедник, он рассказал историю про другого проповедника. Он говорит, проповедник проповедовал в церкви. И он вдруг видит, что в конце там в фойе воруют пальто людей, которые в церкви. Он проповедует, он говорит: «Я вижу, вор ворует ваше пальто!» И люди сидят: «Да, аминь, да! Это истина! Он ворует прямо сейчас ваше пальто!» «Да, вот брат сказал, хорошо!» Потом закончилось собрание, они выходят туда, говорит: «Смотрите, наше пальто своровали!» «Вот, ну я же говорил вам!» «Не, ну мы слышали, мы думали, что ты проповедуешь!» Люди так воспринимают. Проповедь – это не то, что связывает меня с реальным Богом, это не то, что связано с реальностью. Это просто вот как-то это все, вот мы должны просто что-то почувствовать в этот момент, что-то пережить. Вот Бог меня коснулся, но это как мы подразумеваем, Бог коснулся или Дух Святой там что-то сделал, и мы больше как-то абстрактно это воспринимаем. Бог – это личность. И эта личность что-то делает в нашей жизни, ведет нас, и нам нужно реагировать как на личность. Какое еще применение к христианской жизни? Первое. Бог есть реальная личность, которая смотрит сейчас на нас, видит мое сердце, знает меня, думает обо мне, имеет какой-то план воспитания меня, заботится обо мне, любит меня. Осознаем ли мы то, что Он такой реальный, такая живая личность по отношению ко мне? Или мы привыкли к Нему, и Он для нас уже просто часть нашей христианской жизни? Второе. Общение с Богом должно быть настоящим общением между двумя личностями. Как-то мой сопастор, он придумал такое понятие давно, больше 10 лет назад. Он идет куда-то, его спрашивают: «Джек, куда ты идешь?» Он говорит: «Я иду на свидание с Богом». Он шел в парк, гулял, он просто разговаривал с Богом и просто говорил, рассказывал ему о своей жизни, так как бы он с другом гулял. по парку и час бы разговаривал с ним о своей жизни. Мы же часто представляем, что с Богом нужно произнести правильно религиозную молитву. Как бы это же Бог, нужно вот так вот правильно ему, как по всем канонам помолиться. А если на душе тяжело, то говорить нужно с человеком, потому что это же Бог, он там где-то какой-то другой. Но на самом деле нет, нам нужно иметь с ним общение между двумя личностями. Жизнь христианина должна основываться, осознаваться как хождение перед Богом в каждое мгновение жизни. Бог не только в воскресенье, Он каждое мгновение здесь, и Он есть личность, и мы так должны жить перед Ним. Как мы можем, мы же не видим Его, да? С другом, когда ты гуляешь по парку, тебе легче. Ты говоришь ему, и ты сразу понимаешь, как он реагирует. То есть, как он тебе там сочувствует, поддерживает, даст совет. Бога мы не можем почувствовать, Бога мы не можем увидеть, Бога мы не можем ощутить. Я так верю, что мы не можем это сделать. Мы не можем физически или еще как-то быть уверенными, что вот все. Как мы можем его видеть? Можем видеть его через его слово. Когда мы говорим ему что-то, и мы знаем, как в Библии описано, как он реагирует на такие слова ему. И чем больше мы с ним строим отношения, и чем больше Библия руководит нами, тем больше мы его знаем реально. И тем больше он для нас такая личность, которую мы знаем лучше, и мы хотим больше с ней времени провести. Четвертое. Христиане призваны познавать Бога, слушаться Бога, любить Бога, строить с Ним отношения, другими словами. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью твоей. То есть это самая первая заповедь. Христианство – это не просто «не делай то, а делай то». Суть всего – Бог – личность, имей к ней правильное отношение, и это отношение описано словом «любовь». Далее. Давайте посмотрим на то, как Бог еще себя описывает. Бог есть Троица. Этого слова нет в Библии «Троица», но это слово, которое когда-то появилось в истории христианства для того, чтобы попытаться выразить сложное описание того, какой Бог. То, что Он Троица. То есть речь идет о том, что Он один, единственный, единый Бог, но при этом Он обладает тремя личностями. Это сложно для нас, потому что мы привыкли к тому, что если мы видим, например, движущегося человека, да, ну вот мы видим визуально его тело, мы подразумеваем, что внутри там одна личность. Когда там две личности, ну так иногда кажется, мы понимаем, это проблема. То есть этот человек либо где-то лечится, либо он бесноватый. То есть это серьезная проблема. То есть в нашем сознании все, что мы видим в этом мире, мы привыкли, что если что-то одно есть, то там одна личность будет. И поэтому, когда мы начинаем смотреть на Троицу, нам очень трудно это вместить в свое сознание. Это такая истина, которая, ну, не подчинена нашей логике. Наша логика не может вместить это. Она не способна. То есть наша логика может просто понять, если три личности, значит три Бога. Если единый Бог, значит одна личность. Все, без вариантов. Поэтому различные культы, они как раз приходят к этому. Они подчиняют Бога своей логике, им Бог должен быть удобный. Мы не хотим видеть Его славу и преклоняться перед Ним, и признавать свою, ну, неспособность осмыслить Бога до конца, и что нам нужно просто подчиниться истине. Это нам неприятно, мы хотим быть серьезными, ну, серьезную позицию занимать в мироздании, поэтому мы эту славу Божию трансформируем, и этот Бог уже будет, например, свидетель Иеговы. Бог Иегова, Отец, и Иисус – это не Бог, Он просто Его Сын, человек, Дух Святой – это вообще абстракция, сила. Это нам понятно, все подчинено нашей логике, все объяснимо, мы это легко вмещаем в свою душу, мы с этим всем разбираемся, мы себя очень хорошо рядом с этими истинами чувствуем. Рядом с истинами о Троице мы меркнем. Нам нужно преклониться, мы не можем это все вместить до конца. Но Бог именно так себя открывает в Писании. Несколько цитат. «Христиане поклоняются единому Богу, существующему в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». Кстати говоря, иногда тоже мы искушаемся, когда мы идем в мир проповедовать Христа, проповедовать Бога, проповедовать Евангелие спасения или вообще представлять христианство, мы искушаемся представить христианство так, чтобы оно было популярным в мире. Чтобы мир посмотрел, и он сказал: о, это серьезные христиане, смотри, они вот, ну, они там по нашим меркам очень хорошо котируются, они достаточно богатые, они здоровые, Они успешные, они занимают какие-то большие положения в обществе, они там политики, они бизнесмены. Ну, так, вот это вот серьезно, мы это понимаем. Мы как искушаемся идти в мир и убрать из христианства все, что для мира смешно. Все, что для мира есть безумие. Мы хотим как бы позаботиться, может быть, о этих людях, чтобы им как-то легче было прийти к Богу, легче было прийти к покаянию. И тем самым мы искажаем христианство. Нам не нужно облегчать неверующему человеку, предположим, есть какая-то группа людей, которые занимаются, там, рок играют такой жестокий. Ну как им проповедовать? Вот просто придешь, сядешь с ними, разговариваешь, тебя слушать не будут. Значит, мы должны стать такими же людьми. Или там брейк-данс танцевать, или что-нибудь такое, другое, не знаю. И мы думаем, что вот если мы так сделаем, то тогда вот это очень людям сильно поможет понять христианство. Или если мы удалим какие-то истины, которые могут оскорбить людей, то тогда это поможет. Но мы должны, очень важно для нас понять, что сущность христианства – это когда человек видит то, что он не может вместить своей логикой. Ему нужно перед этим преклониться. Ему нужно признать, есть факты, почему я могу верить, что Бог действительно такой. Я могу в это верить основательно, не бездумно, но все равно я это не могу до конца объяснить. И есть что-то, что меня... Помните, юродством проповеди мы должны спасать. Юродство – это безумие. Человек своей логикой оценивает, для него это неправильно все. Так не должно быть. Но сила Духа Святого через Слово Божие, через Евангелие сокрушает сердце человека. Он не может все до конца объяснить, но он говорит, Бог есть, и я перед Ним преклоняюсь. Вот это сверхъестественная работа Духа Святого и сверхъестественная работа Божьего Слова, Евангелия. Неусеченного, необрезанного Евангелия. Это то, что мы должны делать. Поэтому нам не нужно убирать из христианства все сложное и делать его таким, знаете, как в супермаркете. Я не знаю точно, как у вас, в Киеве много супермаркетов. Ты идешь, и просто куча рядов, там огромный супермаркет, ну, как склад огромнейший. И ты идешь, все, что тебе нужно, коробочки, там, йогурт, там, ты то купил, то, по ходу дела. Там, ты вроде бы не книжный магазин, но ты какую-то книгу по дороге купил, вроде бы продуктовый, но заодно ты купил там себе и то, и то, и то. И, кстати, между прочим, еще в удобной упаковочке христианство лежит. Христиане позаботились и представляют христианство в удобной упаковке для этих людей, для этого мира. Так не должно быть, потому что это уже не то христианство. Христианство должно быть не очень, скажем, понятным. Вспомните еще один отрывок. Написано, что мы есть благоухание Христово, в одних мы запах живительный на жизнь, а в других запах смертоносный на смерть. То есть смертельный запах. То есть истинное Евангелие или истинный аромат, который мы излучаем, если мы истинные христиане, отражаем истинного Бога, он для одних сверхъестественным образом станет запахом или ароматом жизни. Они вдруг, несмотря на все безумие для человеческой логики, они вдруг увидят, вот она моя жизнь. Но если мы истинные христиане, для кого-то мы будем обязательно и должны быть запахом смертоносным. Кому это будет не нравиться, кого это будет пугать. Если наше Евангелие всем угодило, это уже не Евангелие. Если наше христианство под всех подстроилось и всем удобное стало, это не то христианство. Если наша главная задача действительно все сделать, как бы вот это все запаковать в удобную коробочку для этой, там, для рок-культуры, для, извините, я постоянно одни и те же примеры привожу, для брейк-данса или для еще чего-то, там, для женщин, для мужчин, для подростков, для тех, для других, это не совсем то. Конечно, мы должны с подростками спокойно разговаривать, ну, как с подростком. Но мы должны доносить именно то христианство, которое представлено в Библии. Мы не должны его упрощать. Потому что спасается человек силой Духа Святого и силой Евангелия, а не тем, что ему в его логику все хорошо вписалось. Если вписалось, человек не спасается. Он тогда пойдет, будет свечечкой с глаза сгонять. Все понятно, все вписывается, все нормально. Троица состоит из трех объединенных личностей, не существующих друг без друга, объединенных настолько, что они формируют собой одного Бога. Еще одно определение Троицы. Библейские свидетельства Троицы. Ветхий Завет. Второзаконие 6.4. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. То есть ясное заявление. Это второзаконие, повторение. Моисей повторяет закон второму поколению. Помните, первое поколение погибло в пустыне, и он второй раз повторяет, чтобы наставить их, чтобы они таки вошли в обетованную землю. Из шестой главы он как раз начинает это излагать. То есть это самое начало. Если кто-то знает, это он начинает. Итак, слушай, Израиль, там Шема, Израиль и так далее, и так далее. То есть это знаменитый очень отрывок, очень важный. То есть это то, с чего начинается. Бог наш един есть. Исаия 43, 10, 11. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». То есть имеется в виду, что нет нескольких богов, есть один Бог, есть вот это единство. Это Ветхий Завет очень ясно устанавливает. Также мы можем посмотреть, я так их назвал, как косвенные свидетельства о триединстве в Ветхом Завете. В принципе, достаточно ясные свидетельства, но для кого-то они могут быть не настолько ясными, поэтому я сказал косвенные. Во-первых, слово «элохим» или «бог», ну, у нас переводится «бог», а в еврейском языке «элохим» стоит во множественном числе. Это во-первых. То есть Бог о себе говорит как «мы» во множественном числе. Это свидетельство о трех личностях. Во-вторых, используется местоимение множественного числа по отношению к Богу. Бытие, 1 глава, 26 стих. Бытие 1, 26. «И сказал Бог, сотворим множественное число. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными» и так далее. То есть Бог говорит о себе во множественном числе. 3 глава, 22 стих здесь же. «И сказал Господь Бог, вот Адам, после грехопадения, стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, не взял также от дерева жизни». 11 глава, 7 стих. Шестого прочитаем. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, множественное число, сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». И еще Исаия, 6 глава, 8 стих, там тоже множественное местоимение употреблено о Боге. Еще смотрите некоторые отрывки. Давайте откроем Псалом 4. Там у вас чуть-чуть не, наверное, ссылочка Исаия у вас там, да, написано. Различия, сделанные между Богом и Богом. По конспекту как-то у вас там. Исаия, да, это неправильно, зачеркните. Псалом 4, 8, 9. Псалом 4, 8, 9. Тоже неправильно. Сейчас, секунду. Но Ну, давайте я просто процитирую, чуть-чуть здесь что-то я перепутал ссылкой. В принципе, мы читали только что в послании к евреям текст, который об Иисусе Христе, он из Ветхого Завета, сказал, как там мы прочитали. Сейчас я найду этот отрывок, секунду. Господь Господеви сказав. А, это Псалом, наверное, 44, 7-8. Угу, да, точно. Не 4, а 44. Ну, я так же и говорил вам. Или нет? «Престол Твой, Божий, вовек, жезл правоты, жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». То есть здесь ясно представлено как бы различия, сделанные, вот так и сформулировал, между Богом и Богом. То есть между одной личностью и второй личностью Троицы. Здесь описаны взаимоотношения между ними. А в Бытие описаны как совет в Троице, как Троица рассуждает и принимает решение, сотворим человека подобного нам. Потом грехопадение происходит, и опять же в этой Троице совет происходит, он говорит, что Адам стал как нас в некотором смысле, поэтому, чтобы не съел от дерева познания добра и зла. И потом тоже совет в Троице, и сойдем и смешаем языки. Здесь тоже описано это. То есть мы видим в Ветхом Завете, с одной стороны, утверждение ясно, что Бог един, с другой стороны, мы видим в Ветхом Завете, как несколько личностей есть в Боге. Есть и другие отрывки, которые вы видите. Божественность Мессии описано, что Он будет Бог. Давайте посмотрим это. Исаии 7 главу. Я знаю, мы все верим в Троицу. Наверное, все верят, скорее всего. Но хорошо нам видеть отрывки, которые, чтобы мы понимали, что мы так верим не просто, потому что так как-то пришлось, принято, а что Библия действительно так говорит. Исаия 7 глава 14 стих. Исаия 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что означает «с нами Бог». Да? А ниже, дальше мы читаем, это 9 уже глава. 6 стих. «Ибо младенец», вот о котором было сказано здесь, Эммануил, который с нами Бог. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И вот теперь описывается, что он Бог. «Владычество на плечах его». То есть он владыка всего. «И нарекут имя ему чудный советник», или «чудный советник», «Бог крепкий». Очень прямое утверждение о Мессии. Он Бог. Смотрите дальше. «Отец вечности», он ее родил. Он, из него все произошло. Это о Мессии говорится. «Князь мира», то есть он властелин этого мира. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки». И это говорится, что Иисус пришел из рода Давидова, и он в первый свой приход пришел, чтобы умереть за наши грехи, и теперь эпоха церкви, и потом он придет, и когда тысячелетнее царство будет, он на престоле Давида воссядет на земле и будет править. Но здесь очевидно говорится о том, что Иисус Бог, прямой текст. То есть Ветхий Завет ясно утверждает, Бог един, с другой стороны говорится о том, что в Боге есть несколько личностей. Третий момент мы посмотрели, что Мессия назван прямо Богом, и есть еще другие упоминания. К сожалению, у меня нет времени. Давайте посмотрим Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я упоминал вчера, если вы хотите, если вы видите свою нужду, больше утвердиться в некоторых моментах, которые мы здесь изучаем, вы можете приобрести там уже DVD-диска нету, по-моему, этой конференции, по-моему, только аудио есть. И просто послушать там, я намного подробнее разбираю. 17 глава, 3 стих. Евангелие от Иоанна. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть ясное утверждение «единого». То есть этот Бог и единственный, и единый сам по себе. То есть это не три разных Бога. Это в Новом Завете утверждение. Давайте еще 1 Коринфянам 8:4. А тот, кто звукооператор, можно мне здесь монитор сильнее сделать? Спасибо большое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Можно еще чуть? Раз, два, три. И еще. О, спасибо большое. 1 Коринфянам 8:4. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и вот теперь, и что нет иного Бога, кроме единого. Кроме единственного и единого в смысле того, какой он есть. Новый Завет точно так же, как и Ветхий, утверждает, что мы имеем только одного Бога, не три Бога. Но при всем при этом Новый Завет, как и Ветхий Завет, ясно говорит о том, что есть три личности. Иоанна 6:27 говорит о том, что Отец называется Богом. Иоанна 6:27. То есть описывается здесь личность Бога Отца. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Очень ясное утверждение, Отец является Богом. Дальше, теперь Сын тоже назван Богом. Иоанна 1 глава. Евангелие от Иоанна 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Даже из этого одного стиха уже очевидно. У Бога, Отца, было Слово, оно было вместе с Ним, и это Слово было Бог. То есть, как бы, можно сказать, Бог был у Бога. То есть, это две личности Троицы описаны. Более того, если мы посмотрим 14 стих, там еще больше описывается, кто есть это Слово, кто он там был у Отца. «И Слово стало плотью», ну, если контекст читать, то это очевидно об Иисусе Христе говорится. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот это понятие, ну, во-первых, понятно, да, уже сказано было в первом стихе, «Слово было Бог». Иисус Бог, прямое заявление. Во-вторых, вот этот термин единородный подразумевает не то, что просто кто-то родился, ну, первый, вот как мы рождаемся от Бога, да, мы не рождаемся от Бога, мы, ну, не есть единородные Богу. То есть единородный – это единого рода, то есть такой же природы. Иисус – Сын единородный в том смысле, что Он такой же природы, как Отец. Природа Отца – Он Бог. Он не человек, не ангел. Точно так же Иисус, Он единородный, единого рода с Отцом, Он есть Бог. Прямое заявление и термин, который здесь употребляется. Давайте еще один отрывок посмотрим. Колоссянам 2:9. В 8 стихе говорится: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. То есть в Иисусе Христе обитала вся полнота Божества. Он был в полноте полностью Богом на земле, хотя он был в теле. Очень, очень прямое заявление. И Евреям 1:8. Мы читали уже это. «А о Сыне в Ветхом Завете сказано, престол Твой Боже вовек, жезл царства Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя», и это в контексте видно об Иисусе Христе говорится, «помазал Тебя Боже, Бог Твой елеем радости». То есть Новый Завет ясно утверждает божественность Сына. И давайте еще о Духе Святом посмотрим. Деяния, 5 глава. Кто листает Библию, делайте пометки, потому что если вы хотите благовествовать людям, которые не верят в это, нужно не просто сказать, что это традиционная вера христиан, нужно показать в Писании и объяснить. Деяния. Поэтому я вчера, помните, говорил, что это наше время, мы вместе работаем. То есть если вы верите, что Бог — это Троица, может быть, вы 15 минут сейчас уже скучаете, сидите. Ну, я и так верю, мне это не сильно нужно. То есть, если вы хотите служить Богу, если вы хотите проповедовать Его, если вы хотите послужить людям, которые так не верят, вам нужны тексты из Библии, а не просто, ну, я так верю, я всегда так верил. Это не авторитетно. Ну, ты так веришь, но это неправда, потому что нам сторожевая башня говорит, как правильно. Ну, в смысле им. Они так скажут. Поэтому нужно показать текст. Деяния, 5 глава, 3-4 стих. Помните, ситуация, в которой Анания и Сафира продали имение и обманули апостолов, сказали, что за меньшее количество денег продали. Третий стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Видите, Дух Святой — личность, ему можно солгать, его можно обманывать. Он говорит: «Почему ты разрешил сатане, чтобы он тебе эту мысль туда вложил и утвердил? И утаите сыны земли». Вот в чем обман был. «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась?» То есть ты не обязан был отдавать эти деньги. «Для чего ты», видите, тут сначала говорится, «ты разрешил сатане вложить эту мысль тебе?» И вот как сатана нас атакует, как будто бы это просто наши мысли. Он говорит: «Для чего ты положил это в сердце твоем?» Это твоя ответственность. Это не то, что сатана виноват, его нужно изгнать. Это твоя ответственность, которая, духовная война, которая происходит в твоем сознании. «Для чего ты положил это в сердце твоем?» И смотрите дальше. «Ты солгал не людям, а Богу». В предыдущем стихе — солгать Духу Святому. «Ты солгал не людям, а Богу». То есть Дух Святой является Богом в этом отрывке. Есть еще другие отрывки, которые здесь переведены, на которые у нас сейчас уже нет времени. Библия утверждает единство Бога и при этом три его личности. Мы видим в материале здесь формулирование доктрины, три единства в истории, никейский символ веры 325 года, веру в единого Бога Отца, всемогущего Создателя неба и так далее, и там Дух Святой и Сын, афанасьевский символ веры 4-5 век, вестминстерское исповедание веры, были и другие. В вестминстерском так написано: «В единстве Божества есть три личности, имеющие одну сущность или природу, могущество такое же самое и вечность такое же самое. И это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Отец из ничего не рожден, не исходит. Сын вечно рожденный Отцом. Рожденный не значит, кстати говоря, сотворенный. Это отдельная тема большая. Кстати, в Колоссянам как раз об этом написано. Свидетель Иеговы всегда к этому возвращается. Он же был рожден, его не было, он появился. Но рожден имеется в виду того же рода, а не то, что его не было и появился. Ну, это отдельная тема. Святой Дух, исходящий от вечности, от Отца и Сына. Идем дальше. Пятый пункт. Ошибочные понятия о Троице в истории. Несколько есть. Субординационализм, подчиненность, то есть, что какая-то личность троицы меньше, чем другая. Это неверно. Отец, есть определенный замысел, в троице был, и потом он в процессе исполнения, разные личности троицы играют разную роль. Сын равный отцу, как и Дух Святой равный отцу и сыну. Они приняли решение, что Иисус придет на землю, и Он возьмет на себя грехи людей, Он воплотится. Иисус пришел, подчинившись Отцу, показывая нам пример, жил в подчинении Отцу. Потом, когда Иисус воскрес, помните, мы уже это даже прочитали, Отец сказал: «Сиди одесную меня, доколе я положу врагов под ножи ног твоих». Иисус находится одесную Бога, Отец теперь трудится и завоевывает всех врагов, чтобы они все преклонились перед Христом. И Иисус послал Духа Святого, который здесь служит, и который в течение всей земной периода церкви, он возвеличивает Христа, а не себя. Поэтому Дух Святой достаточно скромно представлен в Писании, хотя очень много. И он возвеличивает Христа, а не себя. Там, где истинная работа Духа Святого, там возвеличится не Дух Святой. Там возвеличится Иисус. Потому что Иисус указывает на Духа Святого. То есть, другой пример. Если я верный библейский проповедник, то не я должен возвеличиться, а Бог должен возвеличиться после проповеди. Вот то же самое Дух Святой делает. Если это истинная Его работа, то возвеличится в сердцах Иисус Христос, а не Дух Святой. Если все начинают говорить только про Духа Святого, это не то, что хочет Дух Святой, это не работа Духа Святого. Это ясно, Он возвеличивает Христа, есть тексты об этом. То есть есть разная роль в процессе искупления, потом же написано, что Бог будет все во всем. То есть вот это единство между ними. Поэтому там нет такой подчиненности. Они все равные, но они принимают решение служить друг другу в разные периоды истории по-разному. А третье ошибочное понятие – тритеизм, то есть три Бога, три разных Бога. Это неправда. А третий момент, третье искажение – это модализм, когда Отец, Сын и Дух Святой – это один и тот же Бог, одна личность, которая проявляется в разных формах. Иногда приводят такой пример, чтобы объяснить Троицу. Но это как вода, она может быть в жидком состоянии, в парообразном и в виде льда. Все примеры о Троице очень несовершенные. Это хороший пример, но несовершенный. Тут одна и та же вода, просто в разных формах. Она не может одновременно быть в трех формах. Вот это как бы модализм, это вот неправильное представление Троицы. То есть так говорят, что в Ветхом Завете Бог больше себя представлял как Отец, во время Евангелий Он больше как Сын себя представил, а сейчас в Церкви Он сейчас больше как Дух Святой является. Просто разные формы, это неправда. Три личности, они одновременно существуют, едины и одновременно действуют. Есть определенный замысел, какая из них как проявляется. И теперь, как это учение о том, что Бог есть Троица, применимо к нашей жизни? Первое. Бог величествен. Он намного сложнее, чем обычный человек. Самый умный, самый знаменитый человек. Бог сам по природе, по его как бы устройству, если так можно сказать, он намного сложнее. Он очень величественный. И поэтому наша реакция... Я уже немножко это объяснял. Мы не должны, увидев в Писании славу Божью, мы не должны ее извратить до понятной нам такой в коробочке запакованной какой-то идеи, которая очень легко вписывается в нашу логику. Бог не вписывается в нашу логику. Он больше нашей логики. Он больше нашего сознания, больше способности нашей способности осмыслять все и по полочкам раскладывать. Поэтому Бог более великий, и поэтому наша задача не искажать Его славу, а наша задача остаться, увидев откровение или учение о Боге в Писании и испытав какой-то дискомфорт, то, что как-то мы что-то не можем до конца понять, как-то нам неудобно с этим, нам нужно оставить себя в таком состоянии. Это самое хорошее состояние, когда мы видим эту истину, превосходную истину, испытываем свою какую-то некомпетенцию, неудобство, мы до конца осмыслить это не можем. Нам трудно молиться. Как молиться? Отцу сейчас я должен молиться или Иисусу? Можно ли молиться Духу Святому? Стефан когда-то молился Духу Святому, когда его убивали. Иисусу, да, извините. То есть, и нам немножко трудно, и это нормальная трудность. Нам не нужно сделать Бога очень понятным. Все нужно вот... То, что нам, когда мы начинаем с ним говорить, мы немножко теряемся, это правильно, что Бог величественный. Он очень, ну, если так можно сказать, сложный Бог. Второе, Бог превосходен, то есть Он превосходит наше, это я уже объяснил, Он превосходит нашу способность, нашу логику, Он превыше, Он недоступен для нас, хотя при этом очень много о себе открыл, дал нам ясное понятие. Третье, Бог непостижим до конца. Мы никогда не сможем Бога разложить и все объяснить в Нем. Всю вечность мы будем восхищаться, и вечность, она никогда не заканчивается. Бог столь грандиозен, столь величествен, столь вечен, что всегда в нем будет какая-то невероятная, новая, удивляющая нас красота. Красота, которая завладевает нашим сердцем, захватывает, наполняет нас восторгом, восхищением, интересом и желанием быть с этим Богом. Я часто вспоминаю, как в советские времена в журнале «Крокодил» показывали небеса. Ну, или Бога, например. Да, такой старичок с нимбом. Там что-то на облачке, то есть, или там ад показывали, когда там сковородки, и там пьяницы пьют водку в этом чане, а черти, радуясь, там, значит, их типа жарят. Или я представлял себе небеса, как это рисовались. Вот я умру, я попаду в небеса, и я буду на облаке играть на арфе и петь. Я не люблю петь, и мне не нравится арфа. И это вечность придется делать. И это жутко неинтересно. Поэтому, если я умру, ой, хоть бы еще не умирать, потому что я хочу еще здесь, на земле, пожить, здесь же так интересно. А там просто начнется такая какая-то очень неинтересная жизнь, и это неправда. Бог наш, Он непостижим до конца, и с Ним всегда будет очень увлекательно и интересно, в миллион раз больше, чем здесь. Четвертое. Наше преклонение перед Богом требует веры нашей. То есть, христианство – это... если так можно сказать, религия книги. Мы должны понять Божье Слово. Мы должны взять его верой, и мы должны преклоняться перед Богом не на основании того, что мы все до конца объяснили, а на основании того, что есть ясное учение, которое я понял, и я на него становлюсь, это моя позиция, это мое убеждение, я верю в него, и на основании этого я действую, хотя некоторые вопросы я не могу найти ответы. Если Бог очень добрый, почему происходят войны? Есть ответы на этот вопрос. Есть ответы. Но все равно они не до конца достаточны часто для наших душ. Если Бог любящий, если Он милостивый, если Он долготерпеливый, если Он человеколюбивый, почему столько сирот, почему дети рождаются больными? Я не знаю. Но говорит ли это, что Бог не благой? Моя логика говорит, что Он не благой, если это так. Потому что в моем представлении благой Бог вот все вот так делает. А вдруг в этой системе что-то не так, значит, Он не благой? Нет. Я преклоняюсь перед Ним, я говорю, ты благой Бог, даже если я не понимаю, почему происходит это. Я точно знаю, что ты проявляешь свое милосердие, когда ребенок рождается больной, и он всю жизнь будет страдать из-за этого. Я не знаю, как здесь выражается твое милосердие. Я не могу это объяснить. Но я знаю, что ты милосерден. Как минимум, и этого должно быть достаточно для наших душ. Голгофа ясно это доказывает. Все остальное меркнет. Любовь Божья выразилась на Голгофе в миллиарды раз больше, чем Он даст мне здоровье, или ребенку здоровье, или еще что-то. И поэтому, смотря на Голгофу, я говорю, Господи, Ты реально благ. И потом я поворачиваюсь в этот мир, смотрю на проблемы, и я не могу понять, как же это соединять с Твоей благодатью, с Твоей благостью. Но меня это не смущает. Я вижу истину, я преклоняюсь перед Тобой, я стою на позиции, что Ты благ. Я верю, что то, что Ты делаешь, лучший путь, потому что эта истина мне открыта, и я преклоняюсь верою перед Тобой. Это то, как строятся наши взаимоотношения с этим Богом, строицей великой, славной, могущественной. Давайте сейчас помолимся и сделаем перерыв. Господи, мы... поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя за этот час, когда мы могли созерцать Тебя и могли рассуждать о том, как такие, кажется, оторванные от нашей жизни истины о Тебе, как они связаны с нашей жизнью. Господи, большое Тебе спасибо, что можно было посмотреть некоторые отрывки, которые... закладывают глубокий фундамент нашей веры в Тебя. подготавливают нас быть более верными, более успешными свидетелями для тех людей, которые заблуждаются о Тебе. Господи, научи нас делать это больше в своей жизни, научи нас трудиться с Твоим Словом, чтобы мы были способны любому человеку, требующему отчета о нашем уповании, дать ответ, авторитетный, значит, ответ из Твоего Слова. И, Господи, мы признаем, что мы не можем Тебя вместить в наше сознание, и мы не можем Тебя объяснить до конца. И есть какие-то места, которые покрыты тайной, и мы не можем в них разобраться. Может быть, Ты откроешь нам еще при нашей жизни эти места, но всегда останутся какие-то другие места, Господь, которые будут показывать нам, что Ты Бог превосходный, Бог превознесенный, Бог, которому никто никогда не давал наперед, что сказать, что сделать. И мы Твое творение, и поэтому мы не можем Тебя объяснить до конца, Господи. Ты просто сказал, кто Ты, и мы верим этому, и мы преклоняемся, Боже, перед Тобой. И, пожалуйста, дай нам благодати Твоей, дай нам такой убежденности в Писании, и дай нам такого характера, такой мужественности, чтобы мы не пытались Твою превосходную, непостижимую славу исковеркивать до очень удобной для нас и понятных каких-то представлений о Тебе. Господи, дай нам мужество, чтобы мы не боялись этого мира и не проповедовали христианство примитивное, упрощенное, которое можно купить в супермаркете. Дай, Господи, быть преданными Твоему Слову и проповедовать истину такой, какая она есть, даже если мы внутри боимся, что люди не поймут и поэтому не примут. Дай, Господь, встать на позицию, что Евангелие должно быть безумием для этого мира, что оно должно быть не только живительным запахом, но и смертельным запахом. Дай, Господь, помнить отрывки, которые говорят, что мы должны быть безумны ради Тебя, что мы должны спасать людей не удобством проповеди, но и уродством проповеди. Дай, Господь, верить, что не мы и не наше упрощение, и не наше подстраивание под чью-то культуру, под какого-то человека, не в этом сила спасения. Не в этом сила Евангелия, Господи, но сила в Духе Святом, сила в Твоем Слове, сила в Евангелии, которая может, несмотря на то, что логика отказывается это принять, Евангелие может сокрушить сердце человека, привести в преклонение перед Тобой. Это наш инструмент, Ты, Господи, действующий, Дух Святой, проникающий в сердце, и Слово Твое, Евангелие, истинное Евангелие, которое единое может сокрушить и преклонить сердце человека перед Тобой. Дай, Господь, нам не заимствовать никаких технологий из этого мира. Дай нам не упрощать христианство. Дай нам не делать его каким-то более человекоподобным, более удобным для человека. Дай нам Тебе верить, Господь. И дай нам в каждой детали, в каждом слове Твоем, Господь, покоряться Тебе. И свои страхи, и свою логику отвергать, Господь. И ставить Твою логику, Слово Твоего. Для себя авторитетом и только так действовать. Господи, благослови наши церкви, чтобы они были таким благоуханием Тебя самого в этом мире, чтобы мы, к чему мы призваны, мы это делали, что мы царственное священство, и мы призваны возвещать друг другу, своим сердцам и этому миру Твои совершенства. А Твои совершенства, Господи, они превосходят наш разум, и поэтому они вызывают трепет в наших сердцах и вызывают преклонение перед Тобой. Мы молимся, Господь, помоги нам. И мы благодарим, что Ты личность, Господи, и Ты сейчас имеешь реакцию на эту молитву. И Ты видишь наши сердца, и у Тебя есть отношение с нами. С первого даже не вздоха, а когда только мы появились в утробе матери нашей. Спасибо, Господь, что Ты всегда был рядом. Спасибо Тебе, что Ты всегда заботился о нас. Спасибо, что Ты всегда просвещал нас, чтобы мы познали истину и помирились с Тобой, и увидели Тебя, и со своей стороны проявляли инициативу устроить отношения. Мы Тебя любим, Господи. Аминь.